В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ваши приемники или ваши компьютеры настроены на волну радио Теос. И у микрофона Сергей Худиев. Мы начинаем нашу передачу «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что она существует для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Также нам можно присылать вопросы через Viber и WhatsApp на один номер, они завязаны, +7 или 8 977 877 850 0996. И также нас можно с большим удобством слушать в интернете с нашего сайта Radio Theos, и там есть возможность послать сообщение нам на сайт. Так, мы ждем ваших вопросов, будем рады очень вас услышать. Квинтэссенция всех религий: я живу морально-этическими нормами и путем аскетизма познаю Бога, так? Нет, не совсем так. Конечно, это не квинтэссенция, скажем, это общая черта, которую мы можем найти в разных религиях. Там везде присутствуют, конечно, морально-этические нормы, и они достаточно близки в разных религиях. И везде присутствует та или иная аскетическая практика, но на этом, собственно, сходство и кончается. Разные религии, они очень о разных вещах говорят в отношении пути спасения и в отношении нашего предназначения. И вот христианство говорит о том, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И мы призваны принять тот дар вечной жизни, который Он приобрел для нас через покаяние и веру. Вот у нас пришло пару вопросов на сайт. Что вы думаете о кальвинизме? Вы знаете, я думаю, что, как вам сказать, есть разные богословские системы, о которых люди спорят, разные понимания Писания. И в кальвинизме, конечно, есть тот привлекательный момент, что он подчеркивает владычество и величие Бога. И надо всегда, понимаете, всегда стремиться к тому, чтобы угождать Богу. И мы должны, как вам сказать, важно даже иногда то, как вы ведете богословскую дискуссию, важнее вашей богословской позиции. Потому что так бывает, что люди вот особенно любят в протестантской среде спорить кальвинисты с армянами. Но это не только кальвинисты с армянами. Иногда люди разных богословских позиций, они спорят с таким раздражением, с таким взаимным негодованием, что видно, что вы... люди не являют в своей жизни плодов духа. Поэтому нам важнее не спорить о какой-то богословской системе. Я не хочу сказать, что они не важны. Они менее важны, чем проявление христианской жизни, христианского духа в том, как мы себя ведем, в том, как мы спорим с другими, в частности, о кальвинизме. Здравствуйте. Что значит свято хранить заповеди? Значит, хранить их тщательно. Есть... такое поверхностное отношение к заповедям. Ну, я вот вроде не убил никого, ну, значит, у меня заповеди не убей, все в порядке. Но заповедь не убей, она воспрещает также причинять вред жизни и здоровью других людей, и своему собственному в том числе. То есть, если я, например, обжираюсь нездоровой пищей, я нарушаю заповедь не убей в отношении себя. Если я распускаю какие-то враждебные слухи и побуждаю людей ненавидеть друг друга, я этим нарушаю заповедь «не убей». И так со всеми заповедями. Вот свято хранить заповеди — это значит проявлять большую тщательность в отношении всех заповедей, чтобы я их не нарушил. Вова спрашивает, в Писании есть много жертв мирных и других. А Иисус сказано, жертва за грех, и это сказано. Так что делать с теми другими жертвами? Ведь те не отменялись, хоть и совершенная жертва за грех принесена. А вообще все жертвы, которые нам когда-либо понадобятся, они уже принесены Христом. Нам больше не понадобится никакая жертва. Все жертвы Ветхого Завета, они служили указанием на ту жертву Христа, которая должна быть принесена Иисусом Христом. И она уже принесена. Она уже, скажем так, вот все жертвы, которые должны были принесены, они уже совершились. Жертва Христа является полностью исчерпывающей. Больше ничего не нужно. Поэтому все ветхозаветные жертвы, они уже закончились, потому что у них больше нет никакой необходимости. Есть еще один у нас... еще есть несколько вопросов, сейчас мы на них ответим. Вот есть завет иудеев с Вышним. Это, с одной стороны, вопрос. Те, кто кроме иудеев, которые не входят в этот завет, и как факт получается, этот завет отделяет одних, кому хорошая перспектива, от других, кто без хороших перспектив. Ну, завет, он, конечно, отделяет. Христос заключает новый завет со всем человечеством. В новый завет может войти любой человек. И, собственно, даже в Ветхий Завет мог войти любой человек, потому что можно было присоединиться к Божьему народу уже в ветхозаветные времена. Но сейчас, особенно когда Слово Божие проповедуется всем народам, любой человек может войти в завет с Богом. Это только вопрос его произволения. Пришел вопрос, кто дал быть греху злу? Грех и зло — это результат злоупотребления свободной волей. Ангелы и люди, будучи сотворены свободными, могут пребывать в послушании Богу, они могут пребывать в добре, или они могут согрешить, они могут от Бога отпасть. И вот грех и зло происходит как раз в силу этого добровольного отпадения Божьих созданий от Бога. Если Иисус призывал присоединяться к фарисеям и соблюдать все, что фарисеи говорят, и что фарисеев учение соответствует Писанию, то зачем вообще обращать внимание на христианство, а не сразу принимать иудаизм, который принял Иисуса Христа за Мессию? Спасибо. Когда Господь говорит о фарисеях, как вам сказать, фарисеи — это была наиболее религиозно активная часть израильского общества, которые наиболее тщательно соблюдали закон. Но с приходом Иисуса Христа мы находимся в совершенно другой ситуации. Христос открыл нам путь спасения вот своей крестной жертвой. Ветхий Завет был периодом приуготовления. Весь смысл, все содержание Ветхого Завета было направлено к Иисусу Христу. А весь Ветхий Завет вел к Иисусу Христу, он был нужен только за этим. И когда Христос пришел, мы уже больше не живем в Ветхом Завете. Иоанн спрашивает, правда ли, что все верующие христиане предопределены Богом ко спасению? В этом случае можно ли потерять спасение? Слово «потерять спасение», оно, мне кажется, оно вообще сбивает с толку, потому что потерять можно ключ там, через дырку в кармане, потерять можно что-то такое, что происходит помимо вашей воли. Вот вы не хотели ничего терять, но вы случайно взяли и потеряли. И... На самом деле, вот в этом смысле потерять спасение невозможно в любом случае. Может ли человек развернуться и уйти от Бога? Ну, в принципе, может. Другое дело, что в Писании подразумевается, что человек, который действительно обратился к Богу, он этого не сделает, он так не поступит. Поэтому в каком смысле можно? Как вам сказать? Вот вернемся к такому библейскому примеру. Ангел является Иосифу и дает ему повеление взять младенца и бежать в Египет, потому что его пытаются, за ним пытаются убить. И могла ли эта угроза осуществиться? Мог ли Иисус действительно быть убитым во младенчестве? Ну и с одной стороны, мог, потому что ангел уже предупреждает Иосифа, надо же бежать. С другой стороны, нет, потому что Мессии предсказана совершенно другая смерть. И точно так же в жизни христианина можем ли мы отпасть от спасения. С одной стороны, да, такая угроза существует. С другой стороны, мы можем полагаться на Бога, что Он нас от этой угрозы сохранит. Вот пытался человек дозвониться, я просто не успел снять трубку. Попробуйте, пожалуйста, перезвонить. Вопрос пришел через Facebook. Дмитрий спрашивает, существовали ли в истории церкви после откровения Иоанна Богослова признанные пророчества? Если нет, почему в человечестве иссяк этот дар? Ну, существовали пророчества, они носят различный характер. Есть пророчества, носящие такой частный характер. Например, к старцу на исповедь приходит человек, и ему старец пророчески открывает все его грехи, чтобы его побудить к покаянию. Существуют частные пророчества, которые касаются чьей-то конкретной частной жизни, что вот не делай этого, потому что вот Бог тебе, значит, предупредил, что не надо так делать, конкретно тебя. В этом смысле пророчества не прекратились. Они присутствуют в истории церкви. Что касается пророчеств, обращенных ко всей церкви, так говорит Господь, то, в общем-то, Бог все открыл в лице Иисуса Христа. Пророчества Ветхого Завета, они нужны были для того, чтобы подготовить приход Иисуса Христа. Откровение Иоанна Богослова, оно открывает нам то, что происходит, то, что должно произойти. Тут еще важно понять, что мы имеем в виду, когда мы говорим о пророчествах. Важно не путать пророчества и предсказания. В пророчествах могут содержаться предсказания. Но это не обязательно, это не совсем одно и то же. Пророчества раскрывают нам духовный смысл тех или иных событий. Почему это происходит? Какие духовные силы за этим стоят? И вот то же самое откровение Иоанна Богослова – его часто пытаются толковать как предсказание там, и, соответственно, люди записывают там, в антихристы там, Нерона, Наполеона, там, понятно, всех там деятелей 20 века, недавно Обаму записывали, потом Трампа, Путина, кого угодно. Люди пытаются это прочитать как какое-то предсказание. На самом деле книга Откровения – она скорее раскрывает нам духовную реальность, которая стоит за эмпирической реальностью нашего мира. Что происходит в нашем мире с духовной точки зрения? Что все это означает? Ну, как есть события, которые мы видим, и есть смысл. Какой смысл это имеет в рамках Божьего промысла? И поэтому, когда, например, в Откровение Иоанна Богослова, там появляется такой персонаж, как блудница на звере багряном, то это можно истолковать как ну, прямое указание на Римскую империю, очевидно, непосредственный исторический образ, это Римская империя, но это некая духовная реальность, которая стоит за Римской империей, и не только за Римской империей, которая стоит за другими богоборческими силами в истории человечества. То есть пророчество, оно не прекратилось в том плане, что христиане продолжают сохранять способность от Бога различать духовный смысл событий, когда они этого действительно ищут. Но вот в том смысле, что вот канон Писания закрыт, конечно. Пророчества, которые могут быть в жизни христианина, они не находятся в том же статусе, как библейские книги. Библия в этом отношении завершена. Так, пришел еще один вопрос у нас на сайт от Руслана. Доброго дня. Для чего Бог все сотворил? Ведь Он ни в чем не нуждается. Для чего Ему это было нужно? Ни для чего Ему это не было нужно. Он абсолютно самодостаточен. У Него есть все. Он обладает полнотой бытия, полнотой радости, полнотой любви, полнотой общения в Троице. То есть Бог не восполняет за счет творения каких бы то ни было своих нужд. У Бога нужд нет. А вот у язычников было представление о том, что боги творят человеческий род ради того, чтобы люди что-то делали. Там жертвы им сжигали, потому что без жертвы им буквально оголодают. И вот Библия уже в Ветхом Завете подчеркивает, что у Бога нужд нет. Он не испытывает каких бы то ни было нужд, которые бы он восполнял за счет творения. Творение – акт чистой щедрости. Бог пожелал разделить то благо, которым обладает он сам, сотворенным миром. То есть Бог очень-очень-очень счастлив. Он настолько счастлив, что он не может быть счастливее. Он полностью счастлив. И он желает это счастье излить, он желает его разделить с другими. И он творит тварный мир, он творит людей, он творит ангелов для того, чтобы разделить его благо, его радость, вот то счастье, которым он обладает, с существами, которых он творит вот специально для этого. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и вы также можете присылать нам вопросы на телефон, на номер, на Viber и WhatsApp, на номер 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. Пришел еще один вопрос. В чем святость христианина? Многие другие религии говорят, что святость в абсолютном соблюдении закона. Это спрашивает Иоанн. Святость в Библии означает принадлежность Богу. Вот святые сосуды, например, это сосуды, которые используются для богослужения, и они не используются никак иначе. Они абсолютно отделены для Бога. И из них нельзя просто вино пить. Они используются исключительно в Божьих целях. Святые в Библии, святой народ, это народ, отделенный для Бога. Это народ, предназначенный на служение Богу, который выделен, исключен из числа других народов. Церковь — это в Новом Завете святой отдельный Божий народ, который Бог приобрел себе кровью Иисуса Христа. То есть это люди, которых Бог отделил для своих целей. Вообще слово «святой» в еврейской Библии, оно связано с еврейским глаголом, значащим «отсекать», «отделять». Он, слово «святой» буквально значит «отделенный». Вот как в книге пророка Исаии, там пророк видит в храме видение, и херувимы там поют «Кадош, кадош, кадош, Адонай, Цабаот». «Свят, свят, свят Господь Цабаов». Вот это «кадош», то есть «святой», он значит «отделенный», «иной». И вот святой человек — это человек, отделенный для Бога. И вот эта святость в качестве отделенности для Бога, она, конечно, проявляется в его жизни. Это человек, который проявляет в своей жизни стремление к повиновению Богу. Это в обязательном порядке. Но святость не приобретается, скажем так, она не результат повиновения. Повиновение — это проявление святости, проявление того, что Бог вас отделил. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, извините, но вот все-таки это, мне кажется, ну, все-таки тоже сложный вопрос. Хотел бы все-таки прояснить, потому что, смотрите, вот если мы удостоверились, например, что Фатимские явления Божьей Матери, они правильные, то третья тайна Фатимская — это пророчество, да, там как Папа Римского выдал через горящий город на расстрел, да, потом Христос говорит, пошли к вам мудрых пророков и книжников, да, и опять же два свидетеля апокалипсиса, сии два пророка мучили живущих на земле. И вот мне кажется, что все-таки не происходит нововведение, но пророчество, оно ну, вот в этом смысле как раз продолжается, на самом деле, равноценно.
Ну, пророчество, конечно, пророчество продолжается. Другое дело, что, как я говорю, оно носит более частный характер. Бог может открыть нам какие-то частные истины касательно наших жизней. То, что Бог хотел открыть о судьбах мира, он уже открыл. Поэтому пророчество в том смысле, в котором оно было вот в библейские времена, его нет сейчас. Есть пророчество в гораздо более узком смысле, когда речь идет о том, что Бог открывает некие истины, важные для вечного спасения каких-то конкретных людей, и он им конкретно это открывает. Если накопилось так много свидетельств о реинкарнации, переселении душ, может быть, христианству стоит пересмотреть свою позицию в этом вопросе. Вы знаете, ну, во-первых, насчет накопившихся свидетельств реинкарнации, я бы тут довольно сдержанно к этому отнесся. А во-вторых, понимаете, доктрина реинкарнации, она несовместима с христианством, несовместима с библейской картиной мира на очень глубоком уровне. Для Библии Бог любит вас лично вас создал для вечной жизни, лично о вас имеет свой замысел, свое попечение, и лично вы призваны жить вечно. Лично вы будете введены в рай, лично вас Бог воскресит из мертвых, потому что Он лично вас любит. У Него к вам глубоко личное отношение, которое может быть у отца к ребенку или у мужа к жене. Вот лично вы Ему очень дороги. Лично вас Он искупил честной кровью Христовой. Лично вас Он сотворил, как псалмопевец говорит, «Ибо ты соткал меня в чреве матери моей». И вот реинкарнация, она предполагает, что вот эта личность, она стирается, ее нету. Вот она предполагает, что вы померли, и когда вы померли, родился какой-то другой человек. Но что у вас общего с этим родившимся человеком? У вас нет общих воспоминаний. У вас нет общего чувства личной идентичности, общего сознания «я». У вас нет общих черт характера, потому что ваш характер сформировался в результате вашей жизни, в результате ваших решений, в результате людей, с которыми вы встречались. Что вообще в этом новорожденном позволяет говорить о том, что это реинкарнировавшийся вы? Фактически вы просто померли, и вас больше нет, а есть вот этот новорожденный человек, который непонятно чем с вами связан. Лейбниц говорил, что если Бог сделает вас китайским императором, но полностью при этом сотрет вашу память, то это как если бы Бог убил вас и просто создал китайского императора. При реинкарнации теряется вот эта личная преемственность, личность, которая возлюблена Богом. И вот поэтому христианство настаивает на том, что Бог нас лично, каждого из нас лично любит, и вот с реинкарнацией бы все это терялось. Поэтому мы в реинкарнацию не верим. Ну и есть, конечно, несоответствие на уровне текста, потому что Библия обещает нам воскресение мертвых. Воскресение мертвых, оно осмысленно только в том случае, если конкретная душа четко связана с конкретным телом. Ваше тело можно восстановить только если есть конкретное ваше тело, не какой-то ряд тел, а именно вот конкретное тело, в котором вы прожили вашу жизнь, которая разрушилась после смерти, и которая будет восстановлена Богом. Давид спрашивает, возможно ли вообще обожение? Обожение возможно. Обожение — это приобщение вечной жизни самого Бога. Как апостол Петр говорит, чтобы вы стали причастниками божественного естества. И оно, конечно, не только возможно, оно является целью христианской жизни. В итоге Бог приобщает нас к своей жизни, благодаря тому, что мы идем путем веры и покаяния. Почему Бог хочет осудить людей за неверие в Него? Он что, тщеславен? Вы знаете, нет, как вам сказать, просто потому что неверие есть объективно зло. Бог создал нас для определенной цели. Бог создал нас для того, чтобы мы познали Его и возрадовались Ему вовеки. Мы созданы для вечной радости, и мы эту вечную радость находим в Боге. И больше нигде мы ее найти не можем. Ну вот мы так созданы. У нас нет другого источника вечной радости, кроме Бога. Просто нет, его ниоткуда взять. Грех — это попытка найти то, что найти невозможно. Счастье без Бога. И Бог не то чтобы обрекает нас на несчастье, когда мы от Него отворачиваемся. Дело в том, что никого другого вечного счастья, кроме Него, просто нету. И взять неоткуда. Поэтому речь идет не о том, как люди себе иногда это представляют, что вот человек идет себе по улице, никого не трогает, вот его Бог хватит в гиену. Речь идет о том, что человек, созданный для вечной радости, от этой вечной радости отворачивается и уходит во тьму. Но тогда он окажется во тьме. Это все очень трагично, но это выбор человека. Это не что-то такое, что на него Бог накладывает. Это выбор человека уйти во тьму и погибнуть. Я напомню, что нам можно звонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также можно нам звонить, на присылать сообщение на Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. И также вы нас можете слушать на сайте TOS.FM. И там же с этого самого сайта посылать нам вопросы. И можно посылать вопросы также через наши трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот еще пришли вопросы. Можно ли друзьям-мусульманам разрешать читать намаз в своей комнате, там, где я молюсь Богу? Ну, я бы разрешил. Почему, собственно, нет? Конечно... Мы не должны участвовать ни в каких священнодействиях других религий, но если люди желают совершать какие-то свои обряды, наверное, мы в этом отношении можем проявить дружелюбие, можем пойти навстречу, и мы должны поддерживать по возможности хорошие отношения со всеми людьми для того, чтобы иметь возможность им засвидетельствовать о Христе, о Евангелии. Поэтому я думаю, что там, где не требует от нас каких-то принципиальных отступлений, всегда можно пойти навстречу. Вова спрашивает, когда Иисус омывал ноги ученикам и говорил за то, что они сейчас не понимают, что он им делает, а после поймут. Вопрос, что скрытое должны уразуметь ученики позже с этим омовением? То, что миссия, самая миссия Христа, это послужить и душу свою отдать для искупления многих. Апостолы воспринимают Христа примерно так же, как остальные иудеи. Они понимают, что он Мессия, но для них Мессия — это кто-то, кто придет и порядок наведет, кто сейчас всех построит, кто заставит всех быть хорошими, потому что он убьет всех плохих. И они это себе представляли, как вот был Иуда Маккавей, например, несколько столетий назад, до того, вождь восстания против язычников, который разбил язычников с Божьей помощью и восстановил истинное богопочитание. И они думали, что Мессия — это будет что-то такое, как Иуда Маккавей, только лучше. И они ожидали от Иисуса, что это будет вождь, который придет с мечом и наведет порядок. Наведет порядок, просто запугав или наказав плохих. А Иисус приходит и устанавливает совершенно другое царство. Это царство, которое, в принципе, не основано на принуждении. Царство, которое основано на вере, царство, которое основано на любви, и царство, в котором царь служит своим подданным. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Это я на радио попал, да?
Да-да, это радио. Радио ТОС.
А я думал, напрямую вопрос буду задавать.
Это задавайте, задавайте напрямую вопрос. Вы в эфире сейчас, вас слышат все слушатели.
Так, я хотел вот спросить. Вот Колоссянам 3.17 написано, все, что вы делаете словом и делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И что наш единственный ходатай – это Иисус Христос.
Да.
И здесь четко и написано, что мы только через Него.
Да.
Тогда почему существуют рисунки, картины, через которые люди должны через как будто якобы этих святых обращаться к Богу? Угу. Если Слово Хорошо. Божие говорит четко, и Иисус говорит, любящий меня, это который слушает мое слово и исполняет. То есть и искажение Слова Божие, да, Бог говорит, что имя вычеркнется из книги жизни. Если человек, допустим, делает по-своему, а не по слову. Вот как объяснить этот момент?
Хорошо. Значит, единственным посредником между Богом и человеческим родом является Господь наш Иисус Христос. При этом мы молимся друг за друга. И я, например, в Facebook я подписан на несколько сообществ, где люди молятся друг за друга. То есть у человека есть какая-то нужда, он попал в беду, он заболел, у него какие-то беды с родственниками, и он просит, чтобы о нем усиленно молились. Он об этом сообщает, и другие христиане, которые читают это его сообщение, они о нем молятся. И я помню, как-то я присутствовал у моих друзей, я видел протестантское служение, и там часть этого служения была то, что люди молились о членах своей общины. То есть выходил человек, он говорил, вот такая-то нужда, вот сейчас такая-то серьезная болезнь у одного из наших членов общины, вот давайте мы помолимся. То есть когда люди молятся о своих нуждах, молятся о своих близких, молятся о членах общины, вообще молятся о других людях, это никоим образом не подрывает то, что един посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос. Думаю, мы в этом согласны, потому что эта практика, прямо прописанная в Писании, молитесь друг за друга, это практика, которую все христиане практикуют, как православные, католики и протестанты. Мы все молимся друг за друга. Но у православных, как и у католиков, есть представление о церкви как о едином теле Христовом, которое не разделяется смертью. Точно так же, как я могу написать в Фейсбуке, у меня такая-то нужда, молитесь обо мне, и в надежде на то, что это увидят другие христиане, будут молиться обо мне, точно так же мы можем просить о молитвах тех наших братьев и сестер, которые уже водворились у Господа, которые уже водворились на небесах. Там, на небесах, они о нас помнят, там, на небесах, они составляют нашу небесную семью, и мы можем просить об их молитвах точно так же, как мы просим о молитвах людей, которые здесь с нами еще на земле. И это точно так же никак не подрывает уникальности Иисуса Христа как единственного посредника между Богом и человеческим родом. Потому что вот как вы просите человека, который здесь вместе, рядом с вами совершает это земное странствование, так мы можем просить о молитвах тех, кто это земное странствование уже завершил, уже водворился у Господа, и там у Господа они продолжают о нас помнить, продолжают о нас молиться. Потому что если мы представим себе, допустим, благочестивого епископа, который полагал свою жизнь за паству, который непрестанно молился обо всех своих посомах, который проявлял огромную заботу, мы не можем допустить, что в тот момент, когда он перешел к Господу, он сказал, ну вот отлично, я уже приехал, а вы там как хотите. Нет, конечно, его любовь к его пастве, она только усилилась, когда он оказался в непосредственном присутствии Христа. И это значит, что и его молитвы только усилились. «Мертвые ничего не знают, у них нет знания о нас и чувств». Как пишет Савва Клезиас? Сейчас отвечу на этот вопрос, есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Ну, у меня такой вопрос. Значит, вот тот Бог, который сотворил мир в течение 6 дней, в Библии назван Элохим, что значит просто Бог. Вот. А на 7-й день этот Бог отошел в наш отдел и отправился на покой. Суббота покоя, там, Бог покоя и так далее. Но дело в том, что в Библии нигде ведь не сказано, что эта суббота покоя, она закончилась, и что для Элохима, Творца, началась новая, так сказать, рабочая неделя. То есть это означает, что Бог-творец Элохим до сих пор не участвует в текущих делах. И вместо него у нас в Библии, значит, обозначен некий Адонай, что означает Господь Бог. То есть мы имеем дело с Богом-строителем и Богом-управдомым. Но проблема в том, что эта концепция, вот устранение Бога-творца, она под разными вариантами, она не редкость в мировой мифологии. Но варианты разные тут. Например, шумеро-вавилонский бог Мардук убивает первичную богиню Тиамат, греческий Зевс свергает отца Хроноса своего. В Египте, вот интересная концепция, в Египте бог Амон просто делегирует власть богу Ра, ну и так далее. То есть вопрос мой такой. Вы не находите, что претензия библейской мифологии на уникальность и тем более на монотеистичность, она несостоятельна, тем более, что вот мы имеем тут у нас Бога-строителя?
Значит, Бог Библии является и Творцом, и Хранителем, и Управителем мира. Уникальность библейского монотеизма как раз она бросается в глаза, когда мы сопоставляем с другими творениями мира. Ну вот вы упомянули миф о Мардуке и Тиамат. Мы видим, как творению мира предшествует мировая война между двумя коалициями богов. Как там? Ну, там сначала переговоры, там делегация богов приходит к Мардуку, говорит: «Мардук, ты будешь нашим полководцем?» А Мардук говорит: «Ну, буду, но тогда я буду у вас главным богом». Но они пожались и говорят: «Ну ладно, что делать, будешь главным богом». Потом, значит, идет долгая заруба с Тиамат и ее союзниками. Потом из тела убитой Тиамат делается небо и земля. В библейском рассказе о творении мира мы не находим ничего подобного. Бог ни с кем не ведет переговоров, и тем более Бог ни с кем не конфликтует. Он просто творит весь мир своим словом. Никаких битв при этом не происходит. Очень яркий, очень четкий контраст сразу бросается в глаза. Вот библейское повествование о творении мира, оно очень резко выделяется на фоне различных языческих мифов. Тут какие-то параллели проводить даже очень трудно. Да, вот человек спрашивает: мертвые ничего не знают, у них нет знания о нас и чувств, писал Экклезиаст. Экклезиаст, он вообще пишет с точки зрения такого скептика. Он описывает мир, каким его бы видел неверующий человек. Он, например, пишет: участь человека, участь скотов одна. Но мы понимаем, что не одна участь человека и скотов. Он пишет, что все суета, сует и всяческая суета. Нет, мы понимаем, что... Нет, конечно, не суета. Мы понимаем, что у мира есть смысл, предназначение и цель. И поэтому Экклезиаст — это просто такой скептик, который описывает мир, как его видит скептик. Но если мы смотрим Библию последовательно, мы, например, находим там, в притче о богаче и Лазаре, мы находим, что Лазарь находится в раю, там, богач находится в аду. В это время пять братьев богача, они еще живы. И богач просит Авраама послать Лазаря, чтобы он этим самым братьям засвидетельствовал, чтобы они пришли в это место мучения. То есть мы видим, что до всеобщего воскресения мертвых еще и богач, и Лазарь, они где-то существуют. И они, какие-то переживания у них есть. Они переживают, там один утешается, другой страдает. Или, например, в сцене преображения Господня являются Моисей и Илья, с ним беседующие. Откуда они являются? Ну, если вот они умерли, и все, там лежат до всеобщего воскресения их кости, и пока не воскресли, их нет. Откуда-то они должны были явиться, Моисей и Илья, с ним беседующие. Или мы читаем в книге Откровения Иоанна Богослова, что... Тайновидец, там по снятии пятой печати, видит души убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И взапили они гласом велием, доколе владыка святой истиной, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. То есть они взывают к Богу, и они получают ответ, чтобы они успокоились, доколе братья, которые будут убиты, как они, не дополнят число. То есть в это время события мировой истории, они разворачиваются. Но души обезглавленных за имя Божие, они есть. Они чувствуют, они видят, что происходит на земле. Они в это глубоко эмоционально вовлечены. Они взывают к Богу и говорят: что же это происходит, так почему ты не вмешиваешься до сих пор? То есть мы видим в Писании свидетельство того, что в промежутке между смертью и воскресением души продолжают существовать. Ну или, например, Христос говорит разбойнику: ныне же будешь со мною в раю. То есть он не говорит там вот в день воскресения мертвых, там что-нибудь будет с тобой хорошее. Нет, он говорит: ныне же, сегодня же будешь со мною в раю. Поэтому то, что после смерти человеческая душа продолжает существовать, человек вне тела продолжает воспринимать мир, продолжает на него реагировать, продолжает осознавать то, что происходит на земле, этому в Писании указание есть достаточно определенное. Кирилл пишет: каким размером должен быть рай, если все жившие на земле воскреснут? Вы знаете, мы живем в очень большой вселенной. Я не знаю, что будет, когда мертвые воскреснут, честно говоря. Я себе это не очень хорошо представляю, поскольку подробностей Библия не дает, и, возможно, мы бы их не поняли. Но мы живем в огромной вселенной. И даже если она не изменится как-то в размерах, нам будет где расселяться. Нам еще очень надолго хватит даже вот этой вселенной. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей, еще раз здравствуйте. Хочу поблагодарить за ваши ответы. Как бы вы первый православный, который слушаю, я понял, что хоть я евангельский христианин, но мы с вами очень похожи. Но все-таки вопрос, как вы думаете, мы получаем спасение, пока живем в теле, или я слышал, что православный думает, что есть шанс потом? Потому что в Библии написано четко, сейчас мы сердцем уверуем, да, устами исповедуем, спасаемся, и в другом месте, что уверует, уверует в Иисуса и спасешь, ты и весь дом твой, то есть это в теле, пока человек живет.
Конечно, человек обретает спасение, пока он живет в теле, и человек должен покаяться, он должен прийти к Богу до своей физической смерти, поскольку обещать ему покаяние после смерти у нас оснований нет. Другое дело, что мы молимся об усопших, поскольку трудно провести, знаете, такую четкую грань, что вот есть святой человек, который жил и умер в вере, и он в рай попал точно, а есть там однозначно отвергшийся Бога человек, о котором нет смысла молиться. А бывают люди, о которых мы не можем сказать ни того, ни другого. И мы молимся о них Богу, потому что церковь — это тело, потому что мы братья друг другу. Прошу, еще один вопрос. Как вы думаете, практика почитания икон не делает ли из икон идолов? Многие миряне не понимают истинного смысла иконы, относятся к ней как к живой. Ну, скажем так, неправильная практика почитания икон, она, да, может приводить к таким глупым злоупотреблениям, и все это очень печально. Но надо объяснять людям, надо людей наставлять в правой вере. Проблема-то не в употреблении, проблема в злоупотреблении. Так, вопрос. Армен пишет. Евреям 11 глава 6 стих. Бог угождает только верой, а вера без дел мертва. Ну, действительно, мы угождаем Богу верою, а вера проявляется, в свою очередь, в делах. Вера — это определенные отношения с Богом, которые человека глубоко меняют. И вот это, эти изменившиеся отношения, они и должны проявляться в делах, в том, как мы себя ведем. Смотрим, какие у нас есть еще сообщения. Почему вера в Бога носит существенно выгодную позицию перед неверием? Я не уверен, что я правильно понимаю ваш вопрос. Не знаю, что вы имели в виду. Почему выгоднее быть верующим? Ну, тут даже не вопрос выгоднее. Мы созданы для того, чтобы быть верующими. Наша вечная радость, наше вечное счастье, наша жизнь вечная и блаженная, она обретается, когда мы верим в Бога. Мы для этого предназначены. Так, следующий вопрос пришел. Станислав пишет, Бог-строитель Элохим и Бог-оправдом Адонай — это два разных Бога. Нет, вообще-то. Вообще, Адонай значит Господь, Владыка. И слово «Адонай», оно использовалось, когда иудеи не хотели произнести священное имя Бога Яхве. Но поскольку была заповедь, она, собственно, и сейчас есть, «Не упоминай имени Господа Бога твоего напрасно», то благочестивые иудеи, они, чтобы не произносить имя Божие лишний раз, они заменяли его словом «Адонай», «Господь». То есть это такое, знаете, слово местоимение. Это не отдельный Бог управдом, это просто новое слово, которое заменяет имя Божие. Еще вопрос. Как христианская теология решает классическую философскую проблему сознания тела? Предустановленная гармония, что-то иное? На самом деле есть разные достаточно подходы внутри христианской теологии. Что мы знаем из библейского откровения, это то, что сознание может существовать вне тела. То есть в промежутке между смертью и воскресением мы как-то существуем. И об этом нам говорит Священное Писание. Вот как именно соотносится сознание и тело, как именно они взаимодействуют. Об этом могут быть разные точки зрения внутри христианского богословия. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей, еще раз здравствуйте. Вот Галатам 5 главе, 25 стихе написано, да, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряя вас, как и прежде, предать, что поступаешь так, Царство Божие не наследует. Это как продолжение того вопроса получается, да, что... а я вижу на Пасхе, допустим, да, люди кулич в пакете, водка, идут, и священник освящает, а потом идет пьянство, то есть смысл Пасхи теряется. Как вы считаете, это может индивидуальные такие храмы есть, или вообще православие это нормально?
В православии не запрещено употребление алкоголя, хотя подчеркивается, что оно должно быть умеренным. Поэтому... Царство Божие не наследуют именно пьяницы, а не люди, которые вообще там употребляют спиртное. Я знаю, что в многих баптистских общинах принято не пить спиртного ни в коем случае, это запрещено. И это можно найти библейское обоснование, потому что апостол Павел говорит, я не буду есть мясо, не буду пить вина, не буду делать ничего такого, от чего брат мой соблазняется, притыкается или изнемогает. Но прямого запрета на употребление алкоголя в Писании нету. Есть запрет именно на пьянство. Я боюсь, что у нас уже подходит к концу время. Так, Елена спрашивает, помогают ли молитвы за усопших проходить им испытания и мытарства? Мы молимся за усопших, и это помогает, потому что это является проявлением любви к нашим усопшим близким. Как именно помогают? Ну, мы не видим этого напрямую, поэтому... Я тут в деталях совершенно не берусь говорить. Но время уже подошло к концу нашей передачи. Оставайтесь на нашей волне, а мне уже пора. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.